Проповедь сегодняшняя будет о любви. И я ее назвал «Одеяние любви». Это избитая тема «Любовь». Все мы в своем роде специалисты по любви. Каждый из нас любил или любит, или еще будет любить. И каждый человек на земле вкладывает в это слово свой смысл. В Писании, если так коротко говорить, в Писании освещается только два понятия. Есть два понятия любви. У нас вот по-русски «любовь» и «любовь», и все. Другого слова нету. А в Писании два понятия. Есть «филиос» и есть «агапы». Такое понятие. Филиос, она больше чувственная любовь, она используется не так часто, 25 раз, и там еще есть оттенки, дружба, она больше к этому относится. Или между мужем и женой вот так вот, что такой контакт дружественный. Или когда Иисус спрашивал Петра, любишь ли ты меня, он отвечал вот этим словом его. А есть другое слово, оно агапы, и оно очень часто используется. Это слово обозначает любовь к тому, кто ее не заслуживает. Любовь к тому, кто не заслуживает. Есть две любви. Писание, оно говорит о двух типах людьми. Одна, конечно, любовь, это в кавычках любовь. В 1 Иоанна 2:15 написано, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». То есть понятно, кто-то есть любит мир, кто-то любит Бога. Одна любовь в кавычках любовь, другая настоящая. Конечно, вот этот стих Колоссянам 3:14, который Бог мне проговорил вот в горах, я спрашиваю, что такое любовь? Могу ли я любить? Я иногда ощущаю себе катастрофический дефицит этой любви. Мне охота все больше любить, больше людей любить, больше Бога любить. Все это выполнять, эту заповедь, которую Он заповедовал, любите, любите. Да? Вся Библия прописана, любите друг друга, любите Бога. Это первая заповедь. И я думал, что такое любовь? И этот стих мне сказал, мне прям Бог указал на этот стих. Бог говорит здесь, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Есть такие понятия, знаете, вера, это надежда, не увидишь, а там есть понятия такие в Библии всяких. А вот это здесь дает Бог любовь, это есть совокупность совершенства. Если так посмотреть эти слова в греческом, то оно означает, что любовь это соединение всех совершенств воедино. Но это еще не все. Вот здесь написано, более же всего облекитесь в любовь, а в греческом оно переводится чуть-чуть по-другому. Но я понял потом, почему так перевели монахи синодальным переводом сделали. В греческом написано над всем же этим любовь. Они перевели более же всего облекитесь в любовь, а здесь над всем этим любовь. Говорит нам о том, что любовь это пик. Как у горы. Это полнота, это законченность всех совершенностей в одной точке. Если так можно представить. Это совершенство от совершенства. Вот мы знаем, вот эти выражения есть. Царь царей, да, про Господа мы говорим. Есть цари, а он царь царей. А любовь это совершенство совершенств. И мы понимаем, а кто самый совершенный? Только Бог. И обладатель истинной любви, которая действительно бескорыстна, чиста и истинна, это только Бог. Мы, как бы мы ни старались, мы все равно после грехопадения несем на себе след несовершенства. Мы не можем совершенно любить. С одной стороны, это освобождает нас, что мы не можем себе сказать, что мы достигли совершенной любви. Мы при жизни ее никогда не достигнем. Мы будем только там, с Богом ее достигнем. А с другой стороны, это мотивирует нас стремиться к этому. Потому что если это соединение всех совершенств, то мы должны стремиться соединяться с этим. Вить веревку, вот это совершенство себе, я так представлял. Это себе по маленькой веревочке, оно более крупную веревочку, потом крупная, крупная. И мы знаем церковь, и все во Христа. Пика совершенства. Голова. Только Бог любит чисто, искренне и бескорыстно, и по-настоящему. Я, как уже сказал, слово «агап» – это безусловная любовь. Бог любит нас без условий. Богу никто не может никогда поставить условия. Люби того или не люби этого. Агапа, как я уже сказал, это любовь к незаслуживающим любви. Вопреки разочарованиям и отторжению. Как Иисус Христос на кресте. Пример. И мы, какими бы мы хорошими здесь себе в своих глазах не казались, да, какими бы там ревностными христианами, как мы не были, мы все равно не заслуживали эту любовь. Он полюбил, но он полюбил. И смотрите, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он полюбил. И Он не просто полюбил теоретически на словах, Он отдал. Он произвел действие. 1 Иоанна 4:10 написано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Даже Евангелие от Иоанна в 13 главе 1 стихе написано: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Написано в Римлянах, послание 5 главе 8 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог доказал свою любовь. И в Евреям, послание Евреям, 10 глава 14 стихе, стоит очень четкий такой стих, который определяет все. «Ибо Он одним приношением», то есть Иисус Христос, «одним приношением раз и навсегда сделал совершенными освящаемых». Мы потом затронем этот стих. Он раз и навсегда сделал нас совершенными освящаемыми. Создав условия для любви, создав все условия, Он создал мир, создал нас, создал спасение, все Он продумал. И создав условия для любви, Бог повелевает нам любить. И любить по-настоящему. В Колоссянам 3:14 сегодняшний стих говорит: «Более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства». И теперь у меня есть один вопрос, очень интересный к вам. Вот как вы относитесь к одежде? Вы сидите здесь одеты, здесь по-разному. Вот брат сегодня уже говорил про одежду, все равно Бог не смотрит на это. Но как вы относитесь к одежде? Какую одежду вы предпочитаете носить? Да. Если у вас есть выбор, вы оденете ли вы выбор между грязной и чистой одеждой, да? Раньше не было такого выбора, бедняк он работал, спал в ней и все такое, и в ней умирал в одной одежде. Но сейчас есть выбор, очень много шкафов забитых одеждой этой. И вот смотрите, если у вас выбор одеть одежду чистую или грязную, какую вы выберете? Естественно, чистую, да? Да. А задумывались вы когда-нибудь над таким вопросом, как смотрит на это все Бог? Как Он смотрит на нашу одежду? Ведь в Луке, в 16 главе 15 стихе написано: «Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». И я сейчас объясню, почему это хочу сказать. На самом деле, спросите себя, в какую одежду одеты вы на самом деле? Костюм чистый, красиво, все, платье, да. Но на каком одежде на самом деле? Как Бог вас видит? В какой одежде вы сидите сейчас здесь? В какой вы ходите одеждой за церковь, на работе и везде? Да, как Он видит? Смотрите, что написано в Якова 2, во 2 главе с 1 по 5 стих. Очень интересно написано тот момент, как мы люди смотрим на это. Одно дело, Бог смотрит, а как мы вот люди смотрим? Написано: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Пункт. «Ибо если в собрание войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет и бедный, в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, на первом ряду, рядом садись, да, ты здесь. А бедному скажете в скудной одежде: сядь у ног моих там где-нибудь. То не присужите ли вы в себе, не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедный ли их мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его». То есть, понятно, угол зрения. Человек смотрит на внешнее проявление веры, Бог смотрит на внутреннее проявление веры. Бог не видит ваших чистых костюмов, чистые платья, Бог смотрит, в каком вы одеянии одеты. И смотрите, Матфея 22, 11 по 13 написано: «Царь», мы помним эту притчу, когда Он сказал: «Идите, соберите всех, кто под забором валяется, везде соберите». Когда Он говорит: «Не хотели эти вот такие званые, хорошие, да, гости, одеты хорошо, прийти ко мне. Соберите всю эту подзаборную братву и приведите ко мне сюда». И написано: «Царь, войдя, посмотрев возлежащих, тех, кто пришел к нему, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму нечную, там будет плач и скрежет зубов. Духовный гардероб, такое выражение, да, интересно. Духовный гардероб имеет только два вида одежд. И Библия об этом говорит, они либо грязные, запачканные, либо белые, блистающие. Мы рождаемся в грязной одежде. Сразу. Ту ересь, которая была там 2000 лет назад, она периодически всплывает, и сейчас она проявила себя очень ярко в свидетелях Иеговы. Она говорила, что человек рождается чистый, как лист, святой. А грешным он становится по ходу своей жизни. Чем больше он общается с грешниками, тем больше на него греха она наседает. На самом деле мы рождаемся в грязной одежде. Все абсолютно приходящие в этот мир. И написано в Псалме 50, 7 стихе, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Однозначно. Или, допустим, в Исаии 64 главе 6 стихе написано, «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». То есть, зачастую, не понимая этого, то, что мы все родились уже в грехе и грязными родились в своей духовной одежде, поврежденными, не светлыми, не блистающими, зачастую не понимая это, люди начинают себе позволять упрекать Бога. Они говорят, как так, одни в рай идут, другие в ад, это несправедливо, где справедливость? Справедливо в том, что все в ад идут. Потому что все родились греховными, идут одной дорогой в ад. Но берет Бог и каких-то людей спасает по неизвестным нам причинам. И смотрите, сравнение, да? С одной стороны говорит Давид, я в беззаконии зачатый, в грехе родила мать меня моя. А в Откровении 7.9, смотрите, какое противопоставление стоит. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчитать, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и агнецом, перед агнецом в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках своих». Смотрите, две одежды. Мы вначале говорили, «И облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства». Здесь говорится о двух одеждах. Старая одежда – это ветхая одежда, да, старый завет, это ветхий завет, ветхая, обветшавшая, старая одежда, это ветхая одежда, и тут говорится в 9 стихе по 10, до этого чуть-чуть стих, говорится, не говорите друг другу лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Что вот это вот слово «совлекшись», я сейчас объясню, оно очень интересно переводится. Я, когда его читал первый раз, мне кажется, «совлекшись» – это вот «соединившись». По-русски я так понял. «Совлекся» – это значит «соединился». Но на самом деле это наоборот «разоединился». То есть «облегшись» – это «соединился», а «совлекшись» – «разоединился». И тут слово такое интересное, если посмотреть в греческом, это «сдирать». Переводится слово. И если его так перевести сейчас нормально, то написано, не говорите лжи друг другу, ибо вы сбросили в себя, содрали с себя прежнюю верхнюю одежду, ветхую. Понимаете, что происходит? При покаянии с нас сдирается, если смотреть на эти стихи, сдирается наша ветхая одежда, как кожу, представьте, содрали. Она не хочет, а ее сдирают. Бог вот так вот сильно-сильно берет и все. Он не имеет власть над этим. И он говорит, не говорите лжи друг друга. Вы содрали себя, сбросили себя свою прежнюю ветхую одежду и приняли новую. Смотрите, как это объясняет Иоанн. 1 Иоанна 4.8 говорит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кто не любит, значит он еще в старой своей одежде ходит. И мы разберемся, да, чтобы у нас было правильное библейское представление, что значит любовь. Смотрите, если изучение слова, если вы берете, читаете Библию, изучаете ее, и она вас не побуждает любить Бога и людей, или только побуждает Бога любить, но людей, она не побуждает людей, значит, вы неправильно читаете ее. Что-то вы недопонимаете здесь. Писание наоборот, оно размягчает, оно разбивает сердце, твердыни эти, оно дает свободу Духу Святому, и Он побуждает людей любить. Потихоньку, может, кого-то быстрее, но оно все равно будет идти к этому всему, тенденция. Смотрите, часто человек думает, что он любит, но на самом деле это может быть подделка любви. Это тоже очень большая опасность. И подделкой такой любви является любовь, которую мы все знаем. Ты мне, а я тебе. Эту любовь не надо нам, мы наслышаны, не наслышаны с ней, это теоретически мы знаем ее практически. В принципе, на всем этом строится. Я вчера разговаривал с одним братом, я говорю, если в Германии начнется здесь гуманитарная катастрофа, многие семьи развалятся. Пока кушать приносится в дом, пока деньги есть, пока все это есть, и все держится, все хорошо. Но как только это наступит, сразу будет проверяться, насколько люди любят друг друга. Насколько они во Христе любят друг друга. И часто показателем такой любви, если ее проверить, есть то, что такие люди испытывают сильную привязанность к одним людям. И не любят других или ненавидят других. Или имеют горькую обиду на других. Или могут показывать большую любовь к соседям или к верующим людям, к братьям, сестрам, но в то же время быть раздражительным в своих семьях. Это показатель любви такой. Это не то, чтобы мы уныли, а то, что мы делали выводы и возрастали в любви Божией. Смотрите, что говорит Иисус Христос в Луке 6 главе с 32 по 34 стих. Он говорит, «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящие их любят». И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Итак, настоящая любовь – это не любовь, построенная на чувствах или на личной выгоде. Даже часто между мужем и женой вот эта любовь, она существует. Взаимовыгодная любовь. Ты мне, я тебе, вот такие отношения. Настоящая любовь – это безусловная любовь, без условий. То есть любовь, не ставящая каких-либо условий. И к такому проявлению любви нам надо всем стремиться. Я понимаю, это очень трудно. Наша эгоистическая греховная природа постоянно нас давит. Это борьба духовная. Но Бог показывает, какой любовью Он возлюбил нас. И нам нужно стремиться туда. Такой любви нам надо подражать. Смотрите, что апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, говорит. Он говорит такие слова. Ефесянам 4, это глава 17 по 24 стих. Он говорит, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Старайтесь не любить, так он говорит. И дальше он говорит в 20 стихе, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. А Иисус говорит, смотрите к этим словам, Он говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, боготворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Помните, мы в начале проповеди сказали в Евреям 10 главе 14 стихе написано, «Ибо Он одним приношением раз и навсегда сделал совершенными освящаемых». Мы совершенны, но нам надо освящаться. Мы должны... Это совершенство, которое создал для нас Бог, использовать. Потому что часто мы смешиваем два понятия. Меня до последнего я не понимал, в чем тут дело. Но часто мы и неверующих, и верующих в одно ставим и для них говорим. Но когда человек не верит в Бога, когда он еще не преклонился перед Богом, ему надо преклониться перед Ним. То есть у него должно сокрушиться сердце, и тогда что-то там потом должно случаться. Но когда мы люди верующие, преклоненные, в нашей жизни уже восплывала эта звезда Иисуса Христа, то там возможности для изменения своего характера, для наших изменений огромнейшие Бог предоставляет. Там благодать такая, только сын, давай вперед или дочь. Бог зеленый свет включит на любых путях, только бы вы хотели уподобляться Богу Ему, Иисусу Христу. Я думаю, что любой верующий человек хочет этого. Его не надо заставлять. Он ищет воли Божией. Где-то там, где-то что-то как-то не получилось с первого раза, будет со второго, с третьего, с десятого. Но он будет воспитываться в Библии и Евангелии. Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и истине. И смотрите, что пишет Петр в 1 Петра 3 главе 34. Он говорит, да будет украшением, это он обращается к женщинам, тоже такой пример. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Бог ставит свои стандарты в одежде, в нашей новой одежде, какая она действительно должна быть. Новая одежда, я был ребенком, часто на ткацкой фабрике, делал практику на ткацкой фабрике в Алмате, большая раньше ткацкая фабрика была, ХБК называлась. И я даже работал, да, чуть-чуть там. И я видел, как вот эти ниточки хлопка, сначала хлопок привозят с Узбекистана, где-то он грязный, его очищают, потом начинают это плести первые станки, толстые нитки, потом тоньше, все тоньше, потом эти бобины собирают, станок включается и начинается ниточка за ниточкой, и в конечном итоге получается полотно хлопковое, допустим, хлопка. И когда оно не очищено, полотно, оно новое, но оно такого сероватого цвета. Его потом надо отбеливать, из него такое белое-белое получается, которое на простыни, на пододеяльники шло, на все такое. Но вот как раз здесь и такой пример происходит с нами. Бог дает нам новые одежды, но они еще не отбеленные. Отбеленные они будут там, когда мы пройдем через испытание смерти, когда мы все перестанем. Перед Богом тогда убелит вообще одежды. Но здесь Бог дает, смотрите, Он такой пример дает. Бог дает нам одежды свои новые и говорит, смотрите, в Ефесянам 5 главе 25 по 28 стих написано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и передал себя за нее». Здесь мы сместим с мужей на акцент на Христа, давайте. Не будем зацикливаться на этом, хотя это очень обязательно, да, исполнять. Но здесь написано, как и Христос возлюбил церковь и передал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Смотрите, Бог все сделал. Предоставил одежду, отбелил, все сделал. И здесь опять вопрос. А надеваете ли вы когда-нибудь на грязную одежду чистую одежду? Я не говорю там где-то незаметно, а вот допустим я видел, как вот, когда приехал сюда, для меня еще непривычно было, сейчас иногда уже привык, что когда с работы прямо вот в этой робе еду домой. В поездах, в автобусе, в маляр, краски весь там или штукатур весь, и он так домой едет. У нас там переодевались и ехали домой, а тут вот так вот едет, да, я это не понимал. И вот представьте, вот такую грязную, либо где-то в огороде возились, и вы приходите и одеваете чистую наверх одежду. Вы же никогда не будете такого делать. Я тоже никогда не делаю такого. И смотрите, что здесь в Колоссянам 8-9 стихе до этого написано. А теперь вы отложите все, гнев. А вот это слово отложите, это снимите. Переводится с греческого. Он говорит, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, заречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекши старого, ветхого человека, не одевайте чистое на грязное. Прежде чем одеть чистую одежду, надо снять грязную. Бог снимает грязную, но и что еще надо сделать? Я думаю, логически думать, нам надо помыться, да? Прежде чем одевать, мы собираемся в церковь с утра или куда-то, когда мы стараемся помыться, побриться, я про мужчин говорю, там освежиться как-то и предстать перед Богом такими чистыми, хорошими. И смотрите, прежде чем снять грязную и омыться, надо перед тем, как одеть чистую, надо снять грязную и омыться. И в Исаии 1 главе 6, 18 стихе Бог говорит: «Омойтесь, очиститесь, уберите свои злодеяния с глаз моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите справедливости, обличайте угнетателя, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Придите же, и все вместе рассудим», говорит Господь. Как я уже сказал, вот эта ткань новая, да, которая дает нам Бог одежду, вот такие я просто образный язык использую, зачастую, получив от Бога чистую одежду, мы ее мораем. Это неизбежно в этом мире греховном. Невозможно остаться незапачканным в чистой одежде. Может быть, мы, понимаете, становясь взрослее в Господе, мы будем аккуратнее к этой одежде относиться, следить где-то там, не запачкаться, в лужу не наступить, где-то там, с кем-то там не затронуться так, да. Но все равно, пока наше тело не прославлено, оно будет у нас запачкиваться. И нам нужно всегда, чтобы Бог очищал нас. Нам 100% нужно, чтобы Бог нас очищал всегда. И Он и говорит дальше в Исаии, в 1 главе, в 16-18 стихе, Он говорит: «Пусть грехи ваши, как багрянец, убелю их, как снег. Пусть красные они, словно пурпур, они будут, как чистая шерсть». Знаете, в мире много есть систем по очистке организма. Я когда неверующим был, тоже всякими увлекался, испытывал на себе, да. И как только сейчас организм чистить нельзя. Ну, почитайте, там диет всяких, да, и прочищать все полностью. Но самая лучшая система очистки организма – это по апостолу Иоанну, которую он взял у Христа. Это самое верное, да? У меня даже мысль появилась написать об этом маленькую книжку, как очищать организм по апостолу Иоанну. Смотрите, как он говорит, 1 Иоанна, 1 главе, 8-9 стих, мы все знаем это. «Если говорим, что не имеем греха, что мы чистые, обманываем самих себя и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Правда, прекрасная диета, очистительная, божественная, самая правильная, которая ведет к вечности. Смотрите, что Иисус говорит в Луке, в 7 главе. Он говорит такие слова. Притчи прекрасные, как Иисус это объясняет, великие истины. Он сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его?» Он Петра спрашивает. Петр говорит: «Думаю, тот, которому более простил». То есть, кому больше денег простил, тот его больше и возлюбит. Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону Петру: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». И здесь еще один вопрос я хотел бы задать. Да? Когда вы одеваетесь, мы все говорим про одежды. Когда вы одеваетесь, вот вы с утра встали с кровати, и что вы сразу одеваете? Шапку, да? Ну, оп, шапку, и все, и шапка. Первое, то, что вы надеваете, это шапку на себя. Да, ну, вот это понятно, что это смешно, да? Мы последовательные люди, и мы одно за другим одеваем, да, как мы привыкли, может быть, и в зависимости от ситуации, если нам резко не надо бежать куда-то, да, то у нас будет более-менее умеренное одевание одежды. И смотрите, здесь такое есть выражение про любовь, которое мы все знаем. «А теперь прибывает сит. Три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Я раньше думал, что вот вера, надежда, любовь, да, и так они в одном поле здесь находятся. А наоборот как? Это получается вера, надежда и любовь по возрастающей. То есть вот так и человек одевается в своей жизни. Она, вера должна быть, Вера дает надежду, и все это уходит в любовь. Все это уходит в любовь. И смотрите, что он и говорит здесь, в Колоссянам, в 3 главе. Он говорит, итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. И здесь начинается, как мы одеваемся. В милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Что значит милосердие? Сострадание сердца другим. Что значит смиренно-мудрие? Это в то, что побеждает самолюбие. Нам надо одеваться в это. Что значит кротость? Готовность пострадать самому, чем другому дать пострадать. Что значит долготерпение? Не сердиться на других. Вот этому я должен учиться. И смотрите, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. А Петр пишет, Петр пишет такие слова во 2 Петра. Он говорит, то вы, когда одеваетесь, прилагая к всему все старания, покажите вере вашей добродетель. Раз одели добродетель. Добродетель – рассудительность. Раз одели рассудительность. В рассудительности – воздержание. Раз воздержание. Воздержание – терпение. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие. В братолюбии – любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И все это приводит к тому, что как в Колоссянам написано, более же всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. Как я уже говорил, над всем же этим любовь, которая совокупность совершенства. И показателем того, что любовь присутствует в жизни, присутствует в вашей жизни, показателем того является мир в сердце. Вот истинным показателем того, если у вас есть мир в сердце, это любовь у вас присутствует. И он дальше продолжает в 15 стихе. После этого, и да владычует в сердцах ваших мир Божий. Когда облекитесь в любовь, на всем этих любовь, он говорит, да владычует в сердцах ваших мир Божий, которым вы и признаны в одном теле, и будьте дружелюбны. А 1 Иоанна говорит, 4 главе 18 стихе написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. У кого есть любовь в сердце, того не надо заставлять любить. Согласитесь? С него не надо выжимать эту любовь. Она просто есть, она в нем присутствует. Имея любовь, мир, имея любовь и мир в сердце, как показатель, да, жен не надо уговаривать повиноваться мужьям. Мужей не надо убеждать, что надо любить жен. Детей не надо убеждать, чтобы они слушались родителей. Я говорю чуть постарше, которые уже чуть-чуть понимают что-то. Ну, легко сказать, а трудно сделать. Андрей такую здесь сказку такую нарисовал красивую, да, которая вот за стенками бах и развеялась сразу. Только в дома наши попали, она пшик и ушла. В церкви хорошо, все прекрасно, дома-то как, да. И как возрастать в такой любви? Вот и Христос наметил цель, Он показал, все, индикаторы дал, есть, нету ее, да, показал места в Библии. Как в ней возрастать? Как возрастать в любви к Богу, в любви к людям? Тогда этого было уже сказано. Первое – это исповедание грехов. То есть без этого никак. Верующие, они каялись в свое время, да, Господь им простил, Он сделал совершенными, но надо освящаться. Он дал возможность нам для освящения, надо исповедовать свои грехи перед Богом, перед братьями, как того побуждает Святой Дух. Я все раньше слушал вот это выражение, любовь надмевает, знание надмевает, а любовь назидает, да, и вот его используют так, эта строчка говорится из 1 Коринфянам, 8 главе, да. А дальше, смотрите, в первом стихе говорится, что знание надмевает, а любовь назидает, а в третьем стихе говорится, ну, кто любит Бога, к тому дано знание от Него. А какое знание надмевает? Об идолах до этого говорит. А какая любовь назидает? Та, которая знание от Бога идет. Писание. Смотрите, мы говорим о Духе Святом, и мы вот недавно с Володей разговаривали об этом. А что служение Духа Святого? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. А что говорил Иисус? Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, то любит Меня. «А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Вот брат сказал в самом начале про закон. И было такое выражение здесь в Писании, которое это все определяет. Смотрите, что написано в Иезекииле, в 36 главе, 26-27 стихе написано: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Не надо будет человека заставлять это делать, он будет это делать от чистого сердца перед Богом. И как раз, как возрастать в любви? Иисус говорит: кто любит меня, соблюдает слова мои. То есть, мало того, исповедовать грехи, чтобы возрастать в любви. Второе, надо в любви, чтобы возрастать в любви к Богу и к людям, надо соблюдать слово Его. А точнее, жить по слову. Так бы это больно, тяжело иногда не было переступать через себя, но надо это делать, надо начинать. И в Ефесянам 1 главе, в 3-4 стихе написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Для чего? Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И что в Римлянах, я подхожу к завершению, что в Римлянах в 5 главе 1 по 5 стих написано? «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вера, надежда, любовь. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которую верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не только хвалимся, но и хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вот так, шаг за шагом, смирение за смирением, мы уподобляемся Христу. Смотрите, какие практические советы я хотел бы в конце вам дать. Мы забываем, что как дети Божии мы на стороне победителя. Иисус Христос победил грех, Он победил смерть. Уже все, победа одержана. Для нас, для людей это мало доходит, потому что мы еще живем. Но Бог, для Бога уже все свершилось. Он уже ад уже и сатану бросил туда. Для Него это уже прошедшее время, но мы живем в настоящем. И мы воюем в стане победителя, за нами великий Бог. Помните стих в Римлянам 8:31? «Если Бог за нас, то кто против нас?» Никто. И мы часто забываем об этом. И если со стороны победителя, мы войско победителя, мы солдаты победителя, мы сами уже победители. И что нам делать? Ну, начните с малого, если у кого-то не хватает. Потому что, смотрите, грехов-то много у нас. Мы, чем больше свет нас проникает, мы тем больше себе грязи обнаруживаем. Начните с малого, выберите какой-нибудь один, который постоянно вы видите, что он в вашей жизни присутствует. Некоторые мы не замечаем из-за этого. Но есть какой-то грех, который вы видите, что он в жизни присутствует. И моля Духа Святого о помощи, начните над ним работать. Конкретно, вот я, допустим, знаю, что вот я могу как-то быстро зажечься во мне, вот это есть такая. Она меньше сейчас, благодарю Бога, стала, но она есть. Я прошу Бога, чтобы Он мне помогал в конкретной ситуации принять Его Слово и не забывать об этом, и тушить вот этот вот неправильный огонь не тот. И у каждого человека есть что-то, то, которое его не дает ему спокойно жить в своей жизни, в христианской, которое ему мешает жить. Конкретно возьмите не сотню сразу, а одно, один грех и работайте над ним. И уничтожайте его Словом Божьим, вы искореняйте, и вы одержите победу, и вам это понравится. И вы начнете и тот грех побеждать, и тот грех, и вы откроете еще кучу себе и нечистот, и те начнете, и потом будете косить их направо-налево просто-напросто. И всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Во имя Бога и славы Его будьте победителями. Аминь.
Аминь.